Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Ну что же, мы очередной процесс начинаем. Мы выбрали, кто бы сомневался, выбрали Анжелу Дэвис.
Наконец, с большим отрывом, добрый день.
Да, ну это просто была там в одни ворота. Просто она из другой лиги Анжелы Дэвис у нас. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Ну что же, мы вам предлагали суды над теми, кто защищает права женщин. Анжела Дэвис, всем известная, свободу Анжелы Дэвис. Под этот рефрен мы ложились спать, вставали, обедали, ужинали, завтракали.
Я думаю, что она и выиграла, в общем, это соревнование именно потому, что значительная часть наших слушателей вспомнила вот это детство, проведенное под лозунгом «Свобода Анжелы Дэвис». Кто-то в комментариях написал, что ну какой же она борец за права женщин. Вы знаете, это отчасти правильно, потому что на тот момент, когда состоялся вот этот процесс, еще борцом отдельно за права женщин она не была. Но сейчас, конечно, уже достаточно долгое время, она может вполне считаться именно борцом за права женщин.
Ну да, но у нас еще лучшая была борчиха. Такая. Винни Мандела, это, конечно, еще тот фрукт у нас был. Ну что же, Анжела Дэвис. Анжела Дэвис действительно коммунистка, но здесь не все так просто.
Во-первых, не сразу. И, скажем так, не сразу она стала таким символом коммунистического движения, потому что, по крайней мере, членом ЦК американской партии, ну, американская компартия в то время, о котором мы говорим, 70-е годы, это уже не та американская компартия 30-х годов или там сразу послевоенного времени. Это достаточно небольшая в политическом отношении уже достаточно маргинальная такая группа, состоявшая в значительной степени, ну, по крайней мере, руководство...
Из Гресса
Холла и Анжелы Дэвис. Это такие вот интеллектуальные фрики, можно так сказать, американские. Конечно, она уже не была серьезной политической силой. А вообще Анжела Дэвис человек с достаточно характерным, как я себе представляю, для этого поколения вот таким вот левым интеллектуализмом. Она 44-го года рождения. Это, наверное, удивит многих из тех, кто в начале 70-х, да, вот помнил эту свободу Анжелы Дэвис. Она была совсем еще на тот момент молодой женщиной.
30 не было.
Ей не было 30 лет, совершенно верно. И к этому времени она успела стать, ну, в определенной степени, то, что вот американцы называют self-made woman, потому что, хотя она происходит из того, что у чернокожих американцев в то время считалось средним классом, но вот именно для афроамериканцев средний класс, а так она из небогатой достаточно семьи, хотя там вот, когда она стала старшеклассницей, отец ей купил машину, и это сделало ее предметом зависти в школе. Но опять-таки, это Алабама. То есть это самый-самый центр классического юга. И можно себе представить, что, конечно, девочки, которые учились там с ней в одном классе, были, наверное, как раз из совсем бедных семей. Да? Поэтому для них... Ведь в Америке машина – это вот уж точно не роскошь, а средство передвижения. И вряд ли это был какой-то дорогой автомобиль. Да? Но она всегда была то, что мы сейчас называем ботаником. Она всегда упорно училась. Она мечтала стать учительницей. Вот с этого начинала ее такое представление о будущем. Но затем она уже в университетское время увлечется, и трудно было в это время не увлечься, это конец 50-х годов, вот самыми разными социальными теориями, которые бродят в американской и западноевропейской студенческой среде. И она становится, она на ранних курсах становится поклонницей Сартра, других экзистенциалистов,
бы,
которые
да.
тоже в свое время очень мощно попадали под обаяние коммунистической идеи и, собственно,
да, и даже, в принципе, ее и толкали в определенном направлении.
Да. А затем она попадает вот уж точно под обаяние человека, конечно, совершенно незаурядного. Ее профессором в университете был сам Герберт Маркузе.
Mm-hmm.
Для студентов 60-х годов в Европе вот это 3М, Маркс, Мао, Маркузе, это, конечно, так сказать, целая эпоха. Это классический левый интеллектуал, очень мощный, насколько я понимаю, интеллектуал. И вот сама Анжела Дэвис в своей автобиографии будет писать о том колоссальном впечатлении, которое на нее окажет одна из книг Маркузе «Одномерный человек». речь в которой будет идти о том, что вопреки, в общем, прогнозам Маркса, рабочий класс вместо того, чтобы развиться в главную политическую силу 20 века, в значительной степени утратил свой революционный порыв. Это связано с переходом к обществу потребления, и Маркуза с разочарованием пишет о том, что на сегодняшний момент нет, по сути, такого вообще революционного класса. Потом, позже, в конце 60-х, вот на волне парижской весны, он на какое-то время увидит этот революционный класс в студенчестве. Но пока этого нет. Еще потому, что речь идет о начале 60-х, и Маркуза считает, что вот роль такого революционного запала должны взять на себя интеллектуалы-нонконформисты. Это единственный, кто остался. Это люди науки, люди творческих профессий. Вот, собственно говоря, я хотел бы привести слова самой Анжелы Дэвис, как она уже, став совсем взрослым человеком, оценивает вот то влияние, которое его книги, его лекции на нее оказали. У нее есть специальная такая статья «Наследие Маркузы». И вот что она там пишет. «Несмотря на мою хроническую критику ностальгии, жалкой замены исторической памяти, я все же хотела бы поговорить о том, что я называю полезной ностальгией. Потому что я действительно скучаю о временах бесконечных философских споров об исторических деятелях революции, о спорах, в которых могли участвовать и студенты, и профессора, а также органические интеллектуалы, рабочие активисты. Вмешательство Маркузы как публичного интеллектуала стимулировало такие споры. Остался ли еще революционный потенциал у рабочего класса? Какую роль могут сыграть студенты? Наверное, именно поэтому я с такой любовью вспоминаю об этом сейчас. Ведь так мало сегодня осталось людей, верящих в этот потенциал». Но это написано уже в конце 20 века.
Ну да.
Вот.
Да.
И вот этот порыв, вот это такая, как она сама это оценивает, вот такая чистая философская среда, в которой самые разные люди могли говорить о революции, о ее перспективах, она ее в значительной степени сформировала. И она начинает преподавательскую по завершению университета, начинает, чем она поучилась в Европе тоже, и она начинает преподавательскую, пытается начать преподавательскую деятельность в Калифорнийском университете, но поскольку к этому времени, после окончания университета, она успела вступить в Компартию США, пока еще вполне себе рядовым членом, то указанием губернатора Калифорнии, это Рональд Рейган на тот момент,
да,
она отчислена из университета на основании вот всех тех антикоммунистических законов, которые в свое время были приняты.
О подрывной деятельности, да.
О подрывной деятельности. Потом в Калифорнии есть локальные акты на этот счет. И Калифорния, штат весьма консервативный, да, в политическом отношении. Вот у нее не получается. Потом, сразу забегая вперед, скажу, что вот после всей этой истории, которая основа нашего сегодняшнего рассказа, университет ее позовет, предложит ей зарплату в два раза большую, чем она могла бы получать, если бы тогда все обошлось, потому что она станет уже селебрити. Вот это для них важно. Но, к ее чести, надо сказать, что она на эту золотую рыбку не клюнет, и больше с этим университетом она не свяжется на то время. Вот. А дальше, собственно говоря, вот та история, с которой начнется вот эта свобода Анжелы Дэвис. Знаете, я поставил эксперимент. Поскольку среди людей, с которыми я работаю, общаюсь, немало людей старше меня, которые во вполне сознательном возрасте уже были в Советском Союзе в начале 70-х годов, я всем, причем это люди образованные, да, это не какие-то люди с улицы, я задавал вопрос, а вот за что, собственно говоря,
в чем обвиняли
Анжелу Дэвис, да? Почему свобода?
Интересно.
И вы знаете, ну, все, в общем, все помнили, кто такая Анжела Дэвис, и все вполне логично предполагали, что вот она оказалась в тюрьме как борец за права чернокожего населения и так далее. Видимо, вот подтвердить или опровергнуть, видимо, советская пропаганда именно этот образ и создала.
Там было. Именно так и было, потому что всегда писалось. Под надуманным предлогом там обвинений в уголовном преступлении, но на самом деле, конечно, преследует там американская Фемида, преследует Анжелу Дэвис за ее убеждение и за ее борьбу.
Ну, вы знаете как? Сказать, что это совсем не так, Нельзя. Вот я бы сейчас не рискнул. Хотя к тому делу, о котором мы сейчас расскажем, она, безусловно, причастна, ну, скажем так, были основания для обвинения ее по законам штата Калифорния, вполне себе уголовном преступлении. Тем более, что история, с которой все это начинается, она действительно очень громкая. Значит, это дело так называемых солидатских братьев. А Солидат – это тюрьма, собственно, достаточно известное такое исправительное учреждение, в котором в основном содержатся люди с очень серьезными приговорами. То есть там, в этой тюрьме, два блока, они вот так и называются блоками особого режима, особый Special Security Regime, да? Значит, три человека, три чернокожих заключенных, значит, обвинялись в попытке нападения на полицейского. Значит, эти люди принадлежали к такой организации, которую мы один раз с вами уже вспоминали в связи с делом Чарльза Мэнсона. Это организация «Черные пантеры». Надо напомнить, ну, тем, кто слушал передачу о Мэнсоне. О Мэнсоне, я напомню, он рассчитывал замаскировать те преступления, которые совершили его подручные, как раз под выходку вот чернокожих активистов. И всячески пытался имитировать стиль, присущий черным пантерам. Те же самые там надписи на стенах такие и так далее. Значит, это весьма, ну, я бы сказал, экстремистская организация, которая рождается вот в это чрезвычайно бурное время, середина 60-х годов, когда, с одной стороны, необычайный всплеск движения борьбы за права чернокожего населения США, и в южных штатах это особенно, так сказать, со страшным накалом, я думаю, что очень многим памятна вот эта знаменитая фотография, когда американские солдаты охраняют двух крошечных чернокожих детей, которые идут в школу, так сказать, только-только вот десегрегированно, а вокруг вот эта орущая совершенно, так сказать, с искаженными лицами белая толпа, и вот эти два крошечных.
Но, с другой стороны, тогда негритянское население, когда говорили, все, оно стало сопротивляться.
Совершенно верно.
68-го года, после убийства Мартина Лютера
После убийства
Кинга,
Мартина Лютера Кинга.
Он звал к миру. Да. Он звал к солидарности, он звал к мирному сосуществованию и в общей Америке. И вот что с ним было.
И он был не первым, хотя, безусловно, самым знаменитым чернокожим активистом, который пострадал за сказать, свой призыв к ненасильственной борьбе. И поэтому абсолютно естественно, что в недрах вот этого движения борцов за равные права с белыми вызревает такая вполне экстремистская организация, которая исходит из того, что не о чем разговаривать. Да?
Нет, мы должны себя защищать.
Мы должны себя...
И быть агрессивными.
Да, совершенно верно. Да. Напомним, что, в общем, по одной из версий, именно черные пантеры изобрели вот это вот презрительный отзыв от полиции «Pigs». Да? То есть, да. Вот, собственно говоря. Кстати говоря, сама Анджела Дэвис вспоминает, что еще совсем в ее юности там она неоднократно была свидетелем того, как на самом деле значит, относились к чернокожему населению вот там в этих самых южных штатах.
Ну, еще бы, Алабама, извините.
Алабама, она вспоминает, как они с подружками катались на машине и на шоссе встретили плачущую женщину-негритянку. И когда они спросили, что случилось, она сказала, вот там, так сказать, на меня набросились, изнасиловали несколько белых парней, я обратился в полицию, они вместо того, чтобы искать преступников, сделали то же самое и уехали. Да, ну и, видимо, это было не таким уж редким явлением. Так что то, что формируется такое определенное экстремистское крыло, в общем, это, наверное, предсказуемо. И вот, соответственно, эти трое ребят, эти трое во главе с человеком по фамилии Джексон, Джордж Джексон, значит, вот они, значит, оказываются в тюрьме. Причем Джексон в тюрьме находится уже к этому времени достаточно давно. Я встретил в одной из статей такой отзыв о нем. Вот, дескать, этот там здоровяк, полжизни просидевший в тюрьме за уголовные преступления. Это мягко говоря, очень неосторожное обращение с истиной. Значит, Джордж Джексон попал в тюрьму за одно преступление. Правда, оно действительно уголовное, это был вооруженный налет, грабеж. Но это тоже вот особенность такая американского правосудия, для нас не очень понятна. В тех случаях, когда преступление с одной стороны не самое тяжкое, но с другой стороны достаточно серьезное, суд может вынести решение, в его случае приговор, для нас звучит дико, от одного года до пожизненного. То есть имеется в виду, что срок минимальный один год, а дальше все будет зависеть от его поведения.
Участия,
от его поведения в тюрьме, от того, насколько там, так сказать, все наблюдающие службы будут говорить о том, насколько он, как говорится, встал на путь исправления.
Тюремным заключением проверяется. Там,
совершенно верно.
Искренность раска, непричастность к каким-то агрессивным действиям.
И фактически это делает человека заложником администрации тюремной. Потому что, безусловно, этим можно шантажировать, этим можно всячески манипулировать, да. Я не знаю, в какой степени администрация действительно его шантажировала и манипулировала, но именно в тюрьме он станет таким вот злостным, идейным, опять-таки используя образы нашей пенитенциарной системы, нарушителем режима. И в его формулярном списке дальше не уголовные преступления, а нарушения режима, конфликты с охраной, конфликты с другими заключенными. В общем, он к этому времени уже имел репутацию человека с серьезным послужным списком и содержался в Солидаде вот в этом особом блоке для людей, так сказать, которым нужны особые условия заключения. А дальше вот что происходит. Значит, в этом самом Солидаде в один, ну, прям скажем, мне трудно поверить, что это было сделано непредумышленно, ну, скажем так, в один несчастливый день, в тюремном дворике для прогулок оказывается одновременно более десятки чернокожих заключенных и два белых заключенных. Все эти люди имеют особый режим, то есть они на самом деле к этому времени уже довольно долго были лишены прогулок, они после довольно там нескольких месяцев лишения прогулок, они все оказываются в этом дворике. И вот эти двое белых заключенных принадлежат к такой вот очень-очень печально знаменитой американской криминальной организации, как Арийское братство.
Угу.
По названию можно было предположить, что это какие-то неофашисты. Нет. Значит, это организация, возникшая в профессиональном уголовном мире. Это такая тюремная мафия. Это организация, которая держит тюрьмы.
Но белая.
Белая. Совершенно верно, да. Поэтому арийская. Ну, а поскольку известно, что достаточно значительная часть заключенных в американской тюрьмах не белые, то это вот как раз организация, которая объединилась якобы под лозунгом «Мы должны здесь держаться вместе, иначе нас раздавят». На самом деле, к этому времени, там трудно сказать, что было именно толчком к созданию организации, но к этому времени они практически держат весь режим, который не держат официально, так сказать, власти, да, то есть все, что связано с проникновением в тюрьмы, алкоголя, наркотиков, с всякой нелегальной перепиской, с там прессованием каких-то неугодных заключенных, то есть это, по сути, действительно такая вот, такие законники американские, в смысле, в том смысле, в котором это слово используется, блатные, да, то есть, насколько я понимаю, конфликт был запрограммирован. Да? То есть встретились не просто чернокожие заключенные, а именно люди с особым таким вот отношением к цвету своей кожи. Не просто там всего двое против них белых, а именно белых известных, скажем так, тоже. То есть, на самом деле, видимо, из каких-то своих соображений, это мои домыслы, доказать этого я не могу, но тюремная администрация, видимо, провоцировала конфликт.
Да.
И более того, я не знаю, случайно ли, но офицер, который в это время дежурил на вышке, с которой он контролировал этот самый тюремный дворик, некий Оппи Милс, по, так сказать, признанию сослуживцев, был в охране тюрьмы известен как замечательный снайпер. Тоже вряд ли случайно. Завязалась потасовка между заключенными, и он, как потом показало служебное расследование, даже не сделав предупредительного выстрела, хотя инструкция этого настоятельно требовала, он начал стрелять на поражение, в результате чего было убито несколько чернокожих заключенных и тяжело ранен один из белых. Расследование, значит, его освободило от всякой ответственности, поскольку формулировка была такая, что это было законное применение насилия, вызванное обстоятельствами. То есть он действовал в соответствии со своими должностными обязанностями. Ну и в результате, через несколько дней, другой совершенно человек, но тоже офицер охраны вот этого тюремного учреждения, найден убитым. Значит, его избили и сбросили с третьего этажа на первый. Кто это сделал, точно неизвестно, но в этом обвинили вот этих вот трех заключенных, которых назовут потом солидарскими братьями.
Алексей Кузнецов, и сейчас мы подходим, собственно, к процессу и к обвинениям, выдвинутым против Анжелы Дэвис. Сегодня она героиня нашего повествования. Через 5 минут увидимся снова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем процесс Анжелы Дэвис, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Сегодня присяжные у нас голосовать не будут телефоны, потому что, увы, мы записываем эту передачу заранее и потому не можем никак с вами пообщаться.
Ну вот. Хотя вот как раз сегодня это голосование, видимо, было бы очень важным, но мы извиняемся.
У нас еще был вот после перестройки, когда было неспровержение всех и всевозможных идолов коммунистического времени, Анжела Дэвис тоже под эту раздачу попала.
Ну,
она
да.
Уголовница, а тут
вот Советский Союз. Вот она там, да, наркоманка и все прочее. Да. Сразу хочу сказать, вот я просто тоже встретил, готовясь к передаче, встретил такую точку зрения, вот она наркоманка. Понимаете, она, видимо, в студенческие годы отдала определенную дань увлечения этому делу.
Ну, и...
Скажите мне, даже президент Клинтон, как известно, признался, что в студенческие годы
покуривал.
Да, что она не была наркоманкой, в этом нет ни малейшего сомнения. Да. Ну, а наркотики, да, видимо, употреблял, к сожалению, это поветрие того времени. Вот. И Анжела Дэвис становится, есть такой статус, общественным адвокатом вот этого самого Джорджа Лестера Джексона. Между ними завязываются романтические отношения, поскольку она получает возможность, как такой вот общественный защитник, длительных свиданий с ним наедине. Правда, ФБР все это записывает. Говорят, что Эдгар Гувер очень ценил, так сказать, результаты этих съемок. Ну, не знаю, это что называется досужие сплетни. Но она действительно, видимо, была к этому человеку очень неравнодушна. И она вместе с его младшим братом Джонатаном, которому всего 17 лет, на момент описываемых событий, значит, она начинает продумывать возможность что-то сделать в этой ситуации, потому что дело против вот этих солидарских братьев, оно выглядит очень кислым с точки зрения защиты. Не очень сейчас понятно, насколько серьезны были доказательства, но не исключено, что это действительно их рук дел, по крайней мере, по темпераменту и общему умонастроению старшего Джека. Она очень похожа на то, что не обошлось без него. То есть, вот то, что был убит совсем другой офицер, выглядит не как месть конкретному человеку, а как такой вот протест против всей системы в целом. Ну, а дальше. Джонатан Джексон, младший брат Джорджа Джексона, в день, когда в суде должно слушаться это дело, врывается в суд, размахивая оружием, значит, пытается освободить заключенных, захватывает в заложники 5 человек, он захватывает судью, собственно говоря, ведущего этого дела, он захватывает представителя обвинения и 3 женщин из числа присяжных. и пытается... Да, он освобождает вот этих трех обвиняемых и пытается, погрузив заложников и их в автомобили, так сказать, удрать. Но полиция открывает стрельбу, и в результате этой стрельбы погибают и нападающие, в частности, младший Джексон, погибает судья, тяжело ранен прокурор, тяжело ранена одна из заложниц, убиты другие подсудимые. В общем, как говорится, как мрачно шутили вот в те милицейские времена, что я помню, инструкция была стрелять по конечностям, а привезли одни трупы. В результате это дело приобретает очень громкую огласку. Каким образом Анджела Дэвис к нему причастна? Дело в том, что оба пистолета, которые использовались при этом нападении, были ею куплены и на ее имя зарегистрированы. И хотя было очевидно, что она в самом нападении не участвовала, но по законам штата Калифорния человек, который имеет непосредственное касательство к преступлению, рассматривается как соучастник. Ну, собственно говоря, да, в этом да, есть логика, да. Конечно. И дальше, значит, офис, как называется, офис окружного прокурора издает ордер на арест Анджелы Дэвис. Она скрывается, значит, в ее автобиографии написано, что она чуть ли не каждую ночь там ночевала у разных друзей, меняла местоположение. В каких-то не очень доброжелательно к ней настроенных источниках написано, что она в открытую совершенно спокойно жила в Гринвич-Виллидж. В общем, так или иначе, через полицейского информатора, который был одновременно активистом «Черных пантер», вот, значит, ее выдают, и после двух с небольшим месяцев вот ее нахождения на нелегальном положении, ее в Нью-Йорке арестовывают и отправляют в Калифорнию для того, чтобы там судить. Интересно, что за это дело сразу берутся достаточно известные адвокаты ее защищать, и первым ее адвокатом становится человек знаменитый в американской правовой системе, это Джон Апт, человек, который... имел блестящее юридическое образование и вполне успешную карьеру адвокатом, но при этом на протяжении многих лет выступал как главный советник Коммунистической партии США по юридическим вопросам. Разные источники называют его активным деятелем советской шпионской сети и вербовщиком, и, так сказать, консультантом и прочее, прочее. Против него никогда официально не выдвигалось обвинение в этом деле. Он продолжал заниматься адвокатской деятельностью, но этот человек известен как такой адвокат-политик, да, то есть специалист вот по таким делам, хотя когда-то он начинал совершенно, так сказать, вопросы далекие от политики, от уголовного права, я имею в виду свою юридическую деятельность. Здесь было очень серьезное обвинение, потому что то, как обвинение против Анджелы Дэвис было сформулировано, это убийство первой степени. Соучастие в убийстве первой степени и заговор с целью совершения такого убийства. Да, то есть предумышленного, преднамеренного по предварительному сговору группы лиц. И потом Апт, не знаю по каким причинам, вполне возможно, что, так сказать, самой Дэвис он не очень пришелся по душе, из этого процесса выходит, но входит человек, который этим процессом прославится. Это Лео Брентон-младший. В основном он прославится тем, что он был чуть ли не первым юристом, чуть ли не первым адвокатом, который догадался использовать профессиональных психологов для консультаций по отбору присяжных. Потому что в таком деле было совершенно очевидно, что отбор присяжных – это ключевое,
да,
ключевое, конечно, дело. И при том, что все присяжные были белыми, да, но вот то ли были отобраны такие белые, которые особенно от этого считали, что они должны быть внимательными и непредубежденными и так далее. Видимо, именно так и получилось, потому что жюри присяжных было достаточно единодушно и вынесло оправдательный вердикт. Невиновно по всем пунктам обвинения. Правда, все вместе, вот от момента ее взятия под стражу, потом ее там освободят под залог, очень большой. 100 тысяч долларов для того времени. Это колоссальный совершенно залог. И сам суд будет идти достаточно долго. 16 месяцев займет вся эта вот процедура. Собственно, во время этих 16 месяцев и развернется та самая компания, которую мы все время поминаем, и которая, надо сказать, развернулась далеко не только в Советском Союзе и в соцстранах. Но и вот статистика такая. За освобождение Анжелы Дэвис боролись около 200 общественных комитетов, из них только около 70 за границей, то есть 2/3 это американские организации. Да. Да. И совершенно не только организации чернокожих американцев, нет. Там были, так сказать, многочисленные такие вот общедемократические процессы, потому что ощущение, что делает что-то не то, было у очень многих американцев. Говорят, проверить это трудно, но вроде бы Никсон в полуофициальной обстановке сказал что-то вроде того, что жаль девчонку, не из-за чего страдает, дело не стоит выеденного яйца. В статье, в которой я встретил вот это упоминание, статье нашего автора, автор дальше пишет, ну, понятно, что после такого суд и не мог ничего другого вынести.
Непонятно.
Да это глупость абсолютная, надо понимать, что такое американский суд, что такое американские присяжные. Я бы сказал, что любого нормального американского судью такие комментарии президента, наоборот, только раззадорят.
Я уж не говорю о присяжных.
Конечно, потому что любой американский судья чувствует себя начальником в своем судебном зале, судебном заседании, гораздо больше,
а среди присяжных, в Америке. В общем-то, если при любви большой к Никсону в это время...
Ну да, да.
Если Никсон скажет, что надо взять зонтик во время дождя, он не сделает. Ну,
зонтик просто сломает, да. Об колен такое тоже может быть. И в конечном итоге в этой компании Сартер будет очень активно принимать участие. К этому времени уже сам не коммунист, да, он уже давно вышел из французской компартии. Но вот, тем не менее, видимо, вот это вот мировое общественное мнение, оно какое-то влияние все-таки оказало, потому что, ну, даже самый независимый и самостоятельный суд не может абсолютно игнорировать такие вещи.
Вопрос все-таки. Все-таки что было с этими пистолетами? Как они обошли, вот, что смогла защита?
Защита, скажем так, обвинение не смогло доказать, что они были ею преднамеренно куплены для совершения этого преступления.
Они были у нее там, например, похищены или,
ну,
взяты поиграть?
Словами, да. Ведь в штате Калифорния, на самом деле, если я не ошибаюсь, один из либеральных вариантов закона о ношении оружия. Дело в том, что надо напомнить, есть вторая поправка. Да, который гарантирует каждому американскому гражданину право на ношение оружия. А дальше есть законодательство штатов, которые эту поправку интерпретируют в пользу более или менее свободного приобретения и обращения с оружием. Калифорния традиционно республиканский штат. Демократическому кандидату в Калифорнии делать особенно нечего. Республиканская партия традиционно выступает за максимально широкую свободу, да, на приобретение и ношение оружия. И я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Дескать, девушка купила на законном основании пистолеты. Да? Доказать, что она передала вот прямо перед залом суда там и как-то еще, то есть вот найти прямую связь, вину, собственно.
Зная, что они будут делать.
Не смогли. Да, не смогли. Не смогли. Вот. И в результате она была освобождена, и с этого момента начинается ее всемирная слава. Без преувеличения. Вот тут она как раз становится секретарем ЦК, вот тут она на двух президентских выборах будет кандидатом в вице-президенты, Гэс Холл будет кандидатом президента, она будет кандидатом в вице-президенты. Вот это вершина, наверное, ее политической карьеры. А дальше наступает разочарование, если не в идее коммунизма, то, по крайней мере, в американской компартии наступает, она в 91 году, в связи с тем, что руководство американской компартии послушно тут же признала ГКЧП и, так сказать, успела об этом заявить. И на сегодняшний момент Анжела Дэвис, она жива. Собственно, нетрудно подсчитать, что она еще совсем непреклонна в возрасте. Нет, да. И она как раз вот сейчас она выступает в первую очередь как борец за права меньшинств. В том числе она сделала не так давно заявление о том, что она сама лесбиянка. Ну, трудно сказать, может быть, это было и политическое в каком-то смысле, даже «Je suis Charlie», да, вот в этом смысле, может быть. И, кроме того, она один из известных в Америке борцов за отмену смертной казни, который сохраняется еще в ряде штатов. И она профессор университета вот по исследованиям в области феминизма, так сказать, женского движения и всего прочего. Так что, когда мы ее предлагали в качестве одного из
активов... Да, учитывая ее всю вот, борцов. Целиком биографию.
Да.
Да, целиком биографию. Ну что же, вот у нас Анджела Дэвис. Анджела Дэвис, которую мы вот в преддверии вот Международного женского дня вот мы и предложили вам.
И которую, я думаю, мы тоже с ним поздравляем, если вдруг...
Ну, она должна как-то, она должна верить в 8 марта,
а да, и соблюдать, узнает,
соблюдать 8 марта, по идее, тоже должна быть. Мы вам хотим предложить следующий набор, но набор мошенников.
Да, у нас как-то все время очень серьезные последнее время дела, а тут нужна некоторая легкость.
Первый наш мошенник – это Джузеппе Бальзамо.
Знаменитый граф Калиостро, в замечательном исполнении Габриэлашвили, мы его знаем.
Да, ну это вообще, ну кто не знает графа Калиостро?
И если выберете, то расскажем в том числе и, так сказать, историю во взаимоотношении вот с этой женщиной, которая изображена в Захаровском фильме. Она к суду имеет самое непосредственное отношение.
Этот суд состоялся в Папской области, собственно, во время Французской революции.
89-91 год, самые годы.
Суд над Иваном Рыковым, банковским аферистом, это Российская империя 1884
год. Это фантастическое дело. То есть, все те, кто думают, что банковские аферы начались в России в лихие 90-е, будут приятно удивлены, что умели делать при царе-батюшке. Там фантастическая афера.
У нас уже мы переселяемся в 20 век. Суд над Вильгельмом Фохтом, организатором налета на ратушу в городе Кёпенинг в Германии.
Знаменитый кёпенигский капитан, по крайней мере, в Германии это дело очень известно. Феерическое дело. Человек сколотил воинскую часть, переоделся офицером и заставил их штурмовать ратушу. Еще 15 минут после того, как сам сбежал, они еще удерживали позицию, потому что офицером приказал. Это потрясающе совершенно дело.
Офицер приказал все. Честное слово.
Русский
рассказ, честное слово. Четвертый наш процесс – суд над Виктором Люстигом, человеком, продавшим Эйфелеву башню.
Это знаменитый совершенно аферист, просто, видимо, самый талантливый мошенник 20 века. Он еще и обманул лично Аль Капоне. То есть, еще неизвестно, что круче.
Да, да. Ну, и у нас суд над Сергеем Дьяченко по обвинению в контрабанде музыкальных инструментов.
Да, вы знаете, я хочу сказать, что все люди, которые сейчас мучаются с вывозом за границу предметов искусства и музыкальных инструментов, они должны благодарить этого человека, потому что Минкульт очень серьезно пересмотрел в сторону ужесточения эти правила как раз после этого дела. Угу. Очень было масштабное мошенничество
с контрабандой. Это середина 80-х годов.
Да, совершенно
верно. Это середина 80-х. Ну что же, дерзайте, вот тому времени, как передача в эфире будет, к тому времени уже голосование вовсю должно будет
идти. А мы поздравляем женщин с наступающим праздником.
Да, я присоединяюсь. Всего вам доброго, до свидания.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так, ребята.